Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Мы продолжаем удивительный, интересный цикл наших тем «Глубина Евангелия». Приветствуем Виталия Ивановича Олейника, который снова сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
Напомню, что он является священнослужителем, руководителем Центра духовного просвещения. И в последний раз мы говорили с вами о раскрытии Евангелия, о том, когда впервые Бог показал согрешившей чете человеческой, как будет осуществлено избавление, да, от последствий греха, от их состояния, в котором они оказались. И было это записано в третьей главе книги Бытия, так называемое прото-Евангелие, о том, что будет рожден от семени жены Спаситель. Сегодня мы продолжим и поговорим о том, что же конкретно осуществил этот Избавитель, этот Мессия, этот обещанный младенец, который должен будет родиться от семени жены.
В Священном Писании вот то, что произошло, названо тайной. Великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. И вот с этого надо начать разговор о реализации той благой вести, которая была еще прежде вековых времен спланирована на Совете Божьем, которая раскрывалась поэтапно со все большей яркостью на протяжении всего исторического процесса, что отражено в пророчествах и откровениях Священного Писания. Вот теперь все это дошло до кульминационной точки, когда реализовалось. И вот первое потому действие, которое совершил Спаситель, он соединился с человечеством. В послании к евреям, во второй главе, в стихах 14 и 15, это описано так. Послание евреям, вторая глава, стихи 14 и 15. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, чтобы избавить от смерти, чтобы искупить, чтобы реализовать Евангелие, Богу нужно было, как сказано здесь, воспринять плоть и кровь».
То есть можно перефразировать и сказать, что Богу самому нужно было стать смертным, чтобы избавить от смерти человечество.
Он смертью лишил силы имеющего державу смерти. Бог по определению умереть не может. И потому вот великое таинство осуществилось в том, что Бог бесконечный, безначальный, имеющий жизнь сам в себе, стал ограниченным, стал существом конечным, обусловленным, материальным и стал плотью и кровью, как говорит Священное Писание здесь. Вот это начальная точка отсчета, когда мы говорим о том, как Евангелие начало реализовываться. И в описании значимости вот этого Бога воплощения апостол Павел рассказывает нам о двух Адамах. Послание к римлянам, 5 глава, стихи 12, 14 и 15. Римлянам, глава 5, стихи 12, 14 и 15.
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих».
Апостол Павел говорит о двух человеках, о двух личностях. Первый из них – Адам, второй – Иисус Христос. И вот в 14 стихе вот эта фраза, которая в синодальном звучит так: «Адама, который есть образ будущего», в современных переводах, в частности, в переводе Российского библейского общества, звучит так: «Адам-прообраз другого», того, кто должен был прийти. То есть будущего не как времени будущего,
а будущего человека,
а будущего как человека, который должен явиться и сыграть роль второго Адама.
Очень интересно.
И дальше вот здесь апостол противопоставляет, с одной стороны, сравнивает, ибо есть сходство между Адамом Первым и Адамом Вторым.
А сходство в чем? В том, что последствия его греха повлияли на...
Скажем так, последствия выбора. Одного определили судьбу всех последующих потомки, поколений. Так и выбор, и подвиг, и деяние второго...
Тем более сказано, да?
Тем более они преизбыточествуют для многих. То есть, вот подобно тому, как от Адама мы все были обречены, как у нас тут сказано, на смерть, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, смерть перешла во всех человеков. Также и жизнь, которую явил Иисус Христос на земле, благодаря Боговоплощению и тому, о чем сегодня мы еще подробнее будем говорить, она также перешла во всех человеков, кто соответствующий для этого делает выбор. Но о чем тоже подробнее надо будет сказать позже.
Ага, вот такой вопрос возникает. После того, как Адам согрешил, его потомки сразу стали умирать. Да? То есть, а Христос, то, что совершил, сегодня те, кто принимают его, не сразу начинают жить вечной жизнью и не ограждены еще от смерти, болезни, старения. Почему это?
Нам нужно будет рассмотреть в нашей следующей теме вопрос видов смерти, природы смерти. Как здесь сказано, смерть перешла во всех человеков, но смерть царствовала и над несогрешившими, подобно преступлению Адама. Вот эта смерть, которая является итогом жизни любого человека, она нами не выбрана, и она не является наказанием за наш образ жизни или за наши грехи. Мы ее унаследовали, и она отличается от так называемой второй смерти, которая как раз-таки и является главной проблемой. Но об этом нужно будет говорить
подробнее,
обстоятельнее.
Хорошо.
Нам сейчас важно увидеть, во-первых, само благодатное явление, новое явление в истории Вселенной Бога человечества. Бог стал человеком для того, чтобы, сроднившись с человеческой расой, быть в состоянии искупить ее. Итак, первое, что совершил Иисус, Он соединился с человечеством, Слово стало плотью, как написал евангелист Иоанн. И дальше, когда это осуществилось, то вот живя в человеческом естестве, будучи во всем подобным нам, как говорит Священное Писание, Иисус Христос смог полностью, идеально, без погрешностей исполнить волю Божью. И об этом Он сам заявляет, об этом Священное Писание, говоря о Нем, заявляет. Давайте посмотрим на несколько отрывочков. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих. Иоанна 14, 30. «Уже немного мне говорить с вами», — это слова Христа, «ибо идет князь мира сего», то бишь дьявол, «и во мне не имеет ничего». То есть дьяволу не за что было упрекнуть Иисуса в плане вот греха или нарушения воли Божьей. Также ему нечего было предъявить, что касается вины или же обреченности на наказание вследствие греха, потому что Иисус Христос полностью соблюл волю Божью. Апостол Петр об этом пишет, 1 послание Петра, 2 глава, 22 стих, что он не сделал никакого греха. Он не сделал никакого греха. Он столкнулся со всеми видами искушений, которые возможны для человека, и во всех их он устоял.
Еще недостаточно, наверное, было для искупления его послушания.
Вот эта разрушительная сила греха, которая отравляла жизнь землянам на протяжении 4000 лет. Мы все были обречены. И он всему этому положил конец. Когда мы говорим о том, что Христос ни разу не согрешил, надо, естественно, помнить определение греха. Грех, согласно Священному Писанию, он в чем-то конкретном выражается. Да? Иоанн пишет в своем послании, грех есть беззаконие. То есть, когда мы говорим, Естественно, это не единственное измерение греха. Грех начинается раньше. Это вопрос отношений с Богом. Но проявляется он и на уровне мыслей, на уровне поступков, и на уровне слов. Проявляется именно вот так вот видимо, конкретно. Mm-hmm. И является нарушением воли Божьей. И вот в этом контексте апостол Павел делает следующее важнейшее заявление. Послание к Галатам, 4 глава, стихи 4 и 5 описывают подвиг Христа именно вот в том, что он ни разу не согрешил так. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, вот то самое обетование, да, семя жены поразит змея в голову, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Он во всем идеально соблюл Божий закон, не нарушил ни одной Божьей заповеди. Еще один отрывочек здесь можно вспомнить, это послание Евреям, 4 глава, 15 стих, и заодно прояснить там одну формулировочку, которая в синодальном переводе уже спустя многие годы после его выхода не совсем понятно звучит. Евреям 4, 16. Или 15.
Да. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха».
Итак, он искушен во всем. Но вот эта вот фраза «кроме греха».
Интересно, как это искушен во всем, кроме греха? То есть у него и не было, получается, искушения грешить, что ли?
Тогда можно подумать, в чем смысл слова «искушение»? Да. Да, ведь искушение по определению – это попытка ввести грех. В грех, соблазнить на совершение греха. Вот как один из современных переводов передает мысль оригинала. В переводе Стерна написано «как и мы». Он подвергался всевозможным искушениям с единственной разницей, тире, он не грешил. То есть он прошел через жизнь человеческую, он столкнулся со всеми видами искушений, которые возможны для человека, и во всех их он устоял.
Значит ли это, что они не вызывали в нем ответной реакции, желания, либо он поборол это греховное желание?
Коль скоро Священное Писание говорит о том, что он во всем уподобился людям,
братьям, да?
Да, то, соответственно, он и искушения также встречал, как и все мы. Как первый Адам был в состоянии не согрешить, это был его свободный выбор. И вместе с тем он мог и согрешить, что, к сожалению, произошло. Вот таким же образом Иисус Христос на земле, будучи искушаем во всем, Он во всем одержал победу. Мы можем вспомнить, например, как сатана его искушал в пустыне, да, и как Иисус отражал все искушения Словом Божьим, да, цитируя Священное Писание, зная его наизусть и так далее. Вот, то есть он боролся, и в Священном Писании говорится о том, что во дни плоти своей, это послание евреям, он с сильным воплем и слезами принес молитвы и моления. Он, следующий стих говорит, хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию. То есть он во всем развивался.
То есть через страдания все-таки вот ему то, что он смог преодолеть эти искушения, это не безболезненно для него происходило. То есть это не было для него само собой разумеющееся.
Это была борьба, это было противостояние, и он, тем не менее, вот там, где Адам и Ева пали, он одержал победу. Исследование трех искушений в пустыне и описание того, как грехопадение изначально осуществилось, книга Бытие, 3 глава, 6 стих, показывает, что вот те виды искушения, которые дьявол успешно реализовал в случае с Адамом и Евой, Иисус Христос преодолел. То есть это визуальное восприятие, Ева увидела, что дерево хорошо для пищи.
Вожделенно
дает знание. То есть это вопрос гордости, чтобы быть как боги. Вот. Это вопрос физических потребностей. Вот пусть хлебы сделают, пусть камни съедут, станут хлебами и так далее. Вот во всем этом, во всех видах и во всех частностях искушений Иисус Христос одержал победу. И это второе. Значит, первое – боговоплощение. Он соединился с человечеством, чтобы дать возможность новой человеческой расе появиться, новому духовному человеку.
Но это еще недостаточно, наверное, было для искупления, его послушания. Ведь до этого-то люди, они сколько поколений, да, сколько тысячелетий жили вне послушания. И чтобы избавить от последствий и вины за это непослушание, наверное, недостаточно было Христу просто послушно прожить жизнь и все. Что-то еще, наверное, должно было последовать.
Безусловно, безусловно. То есть, что касается его святой жизни, это послужило исполнением необходимых условий для того, чтобы стать
чистым
тем
агнцем, жертвой
для исполнения роли, которую он пришел, агнцем Божьим. Агнец должен быть непорочен. То есть его жизнь — это, если говорить техническим термином, квалификация для того, чтобы выполнить вот эту
условие
роль агнца Божья. И потому вот третье действие, которое важно отметить, говоря о реализации, об осуществлении Евангелия, это как раз-таки его голгофская искупительная смерть. И перед этим, как пророчески предсказал еще Исаия в известной 53 главе своей книги, в 6 стихе, книга пророка Исаия, 53 глава, 6 стих.
«Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас».
Вот что произошло. Сам, будучи безгрешным, невинным, чистым, непорочным, он взял на себя грехи всех нас. Господь, сказано, возложил на него. И это, конечно же, образы, которые разумеются только лишь в контексте служения во святилище, ибо там вот, когда грешник совершал грех и хотел от него освободиться, он должен был возложить руки на голову жертвенного животного,
исповедать
в это время
грех,
исповедать свой конкретный грех. И таким образом вина перекладывалась грешника на жертвенное животное. И вот это произошло с Иисусом Христом. Он назван агнцем здесь в 53 главе книги пророка Исаии. Дальше в 8 стихе сказано «за преступления претерпел казнь». То есть он взял на себя грехи всего мира. И вот когда это пророчество подошло ко времени своего исполнения, священник, потомок Авиевой череды, Иоанн Креститель, он, как раз-таки достигнув 30 лет возраста, когда официально вступали в священнические функции, это важно подчеркнуть, он провозгласил, кто есть тот агнец, на которого все агнцы животных указывали на протяжении всех этих
Вот это вот важный момент. То есть Иоанн Креститель, он не был просто каким-то аскетом,
из пустыни. Странствующим проповедником.
А он был официальным священником по роду своему, по рождению.
По Торе, по закону, он, имея отца, священника, Захарию, сам в 30 лет обрел право совершать служение. И вот это описано в Евангелиях так. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Вот это провозглашение из уст священника Божия об исполнении пророчества Исаии. Иоанна, 1 глава, 29 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот Агнец Божий. И это повторяется в 36 стихе. «И увидев идущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий». То есть это третье очень важное действие, которое осуществил Иисус Христос на земле. Он стал грехом вместо нас.
Что это значит?
На этот вопрос очень хорошо отвечает следующий отрывочек. 1 Петра 2 глава 24 стих. 1 Петра 2, 24 говорит, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Грехи телом своим. Вот подобно тому, как вот в том плане спасения, который был проиллюстрирован в служении святилища, когда грех переносился на животное, животное вбирало в себя этот грех, и затем животное умирало, и кровь брызгалась на жертвенник, или в случае греха всего народа вносилось внутрь святилища, точно так же сказано «телом своим». То есть, восприняв суммарно всю вину всего человечества и прошлого, и будущего, Иисус Христос своим естеством, весь этот грех, сказано «телом своим», грехи наши вознес на древо. И вот таким образом он был в состоянии, в качестве иллюстрации, есть понятие заземления, скажем, есть понятие громоотвода, да, для того, чтобы спасти строение от разрушений, вот есть конструкция, благодаря которой вот эта вся энергия, да, распушевавшейся стихии, она гасится. Но нечто должно вот это все...
себя принять.
Вот эта разрушительная сила греха, которая отравляла жизнь землянам на протяжении 4000 лет от сотворения приблизительно, да, до момента распятия, она вся была заземлена. Она была впитана Иисусом Христом в его естество. И настолько полно и масштабно этот процесс имел место в природе Иисуса Христа, что можно было сделать следующее заявление. Когда апостол Павел писал во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 21 стихе, следующие слова. 2 Коринфянам 5:21, «Ибо не знавшего греха». Вновь это же заявление о безгрешности Спасителя. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом».
В нашем переводе «жертвою» курсивом набрано. Это значит, что этого слова нет в оригинале. И значит, Он сделал для нас грехом. Правильный прочесть.
Грехом.
Да?
Да. Ну, здесь есть, конечно же, особенность, опять, которую можно понять только лишь хотя бы немножечко, зная жертвенное служение. Еврейский термин, который используется в подлиннике Торы, в подлиннике Пятикнижья, еврейский термин, который описывает грех, хатат, так? Он одновременно описывает и греховные деяния, и...
В контексте святилища жертву за грех.
Жертву за грех, да. Соответственно, потому...
и так правильный перевод.
Верно было бы перевести, что он стал жертвой за грех. Но здесь вот важно подчеркнуть, что Павел этого не делает.
Он имеет в виду, что грехом конкретно.
Он стал грехом. То есть Иисус отождествился с провинами нашими, с нарушениями, с беззакониями всего мира настолько полно, что... появилось отождествление Иисуса со грехом. И вот став таковым, став грехом, он, соответственно, смог стать и уже жертвой за этот грех. И это как раз 104-е действие, которое мы должны отметить сегодня. То есть, напомним, он соединился с человечеством, Бог стал плотью, затем он полностью соблюл идеально волю Божью, и, в-третьих, он взял на себя всю вину, все последствия греха, для того, чтобы теперь вот себя принести в качестве жертвы. В послании к Римлянам, в 5 главе, стихах 6 по 8, это в числе многих других мест Священного Писания описывается так. Римлянам, 5 глава, стихи 6 по 8.
«Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками».
Вот эта вот фраза «умер за нас». «За» означает «вместо нас». Коль скоро возмездие за грех – смерть, мы все были обречены. Нам нужно было своею кровью расплатиться за свои грехи. Опять же, в Пятикнижье есть такая фраза, когда речь идет о грешниках, не желающих покаяться, упорствующих в своем грехе, и тех, кто, соответственно, подвергается наказанию. Есть фраза «кровь их на них». Них. Так вот, это судьба любого грешника. Если бы не было Божьей любви, если бы не было Божьей милости к нам, если бы не было Голгофского подвига, то вот это была бы наша судьба. Соответственно, Он за нас, то есть вместо нас умер, и таким образом все то, что грех принес в естество человека, во взаимоотношения между людьми, все эти последствия греха, о которых мы ранее уже говорили, они все были сконцентрированы в теле, в природе, в плоти Иисуса Христа, и Он всему этому положил конец. Mm-hmm. Он искупил. Вот этот вот новый термин, который я сейчас произнес, искупил, mm-hmm. он хорошо описывается в послании к евреям в 9 главе, в 15 стихе. И речь идет...
С выкупом как-то это связано?
Безусловно, да. То есть понятие искупления, угу. Современный перевод – выкуп. Угу. 9 глава, 15 стих. Угу. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. В Библии грех представлен как долг. Mm-hmm. Долг. Всякий раз, когда мы грешим, мы увеличиваем размер этого долга.
Кредит свой.
И оплатить его можно только одним путем, своей жизнью. Mm-hmm. Вот. Соответственно, мы все должники перед Богом. И Иисус Христос, придя, взял эти долги на себя, не только на уровне юридического понимания этого вопроса, но и на уровне онтологическом. То есть само бытие греха, саму природу греха он вобрал в себя. И нас выкупил, заплатив собой, внеся вот эту плату. И закон, или сам принцип «возмездие за грех смерть» был соблюден. И это можно проиллюстрировать действием белых кровяных телец в нашем теле. Лейкоциты, они функционируют как защитники, как воины, но воины-самоубийцы, по сути.
То есть, если что-то инородное попадает в кровь, они...
Они атакуют
и
жертвуют собой. Вот этот вот гной, который собирается...
Умершие лейкоциты.
Это умершие лейкоциты. То есть, вот таким образом только можно было осуществить наше спасение. И вот эту великую жертву Бог принес в лице самого себя. Вот это главное, что касается осуществления Евангелия.
Большое спасибо, Виталий Иванович. Спасибо вам, дорогие наши зрители, за то, что вы с нами и смотрите этот удивительный цикл, очень интересный и важный цикл. Пожалуй, самые главные вопросы, которые необходимо, на которые необходимо получить ответ, вы услышите в наших программах «Глубина Евангелия». Пусть Господь благословит вас.
Бог стал
навсегда
реальным человеком. Постановка вопроса, она предполагает, что есть против Бога
обвинение.
Важно было показать, что он был праведен, когда давал закон свой. Вошел в него сатана, сказано, и он пошел и предложил предать Иисуса. Вся вселенная преклонит колени и скажет: «Бог истинен и верен».